Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Свободное крымское бодрое утро на связи. Это радио Крым Реалии 105.9 FM. Прием, прием. Сергей Макрушин, Катя Некречи. Сергей, прием.
Прием, прием. Ты проверяешь, не сплю ли я.
Да, наверное, да. И сейчас себя тоже проверяю, не во сне ли я. Но нет, мы в прямом эфире. Начало новой недели. Понедельник, 7 октября. И мы сегодня готовы поговорить с вами о таких темах. Вот, например, Сергей сегодня приготовил для вас кое-что интересное.
Да, мы сегодня поговорим о крымско-татарской культуре. Как она сохраняется и развивается в Крыму и за пределами Крымского полуострова.
Это круто. Еще мы поговорим о последних новостях, что же происходит в Крыму. И на самом деле интересно еще сенсационное заявление. В общем-то, Владимир Зеленский, президент Украины, проверяет ли, чем занимается 95-й квартал, например, контролирует ли. Это мы тоже сегодня узнаем. Еще у нас сегодня будут комментарии без комментариев. Это то, что вы нам пишете под нашими видео в YouTube. Поэтому, дорогие, также не расслабляйтесь во время этой трансляции.
Знаешь, не расслабляйтесь. Вот я вижу, уже в комментариях началось кипение.
Очень бодро. Бурление. Слушай, тот момент, когда наши зрители в YouTube могут быть бодрее, чем мы с тобой в этой студии.
Да.
Но вы уже, дорогие комментаторы, знаете, что можно писать комментарии под стримами в YouTube, в YouTube и в Facebook на страницах Крым Реалии. И еще нам можно позвонить.
Позвонить нам можно. Принять участие в нашем прямом эфире можно сделать. Это очень просто. Набирайте 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Что же имеют право знать крымчане? С чего начнем?
Смотри, крымчане глобально имеют право знать, что происходит на полуострове. Для этого существуют такие СМИ, как Крым Реалии, которые работают на многих платформах. Я имею в виду радио, веб-сайт, соцсети, для того, чтобы люди знали, что происходит у них в их Крыму. И теперь мы начнем нашу программу, в принципе, традиционно с новостей, но вот мы с тобой обсуждали также, когда же давать новости погоды, ну как-то прогноз погоды, да, скорее, не новости,
да,
погоды.
С самого начала.
С самого начала. Ты пожелал, вот тебе, пожалуйста, желание, тарам-тадам, исполнил.
Итак, синоптики обещают Крыму дождливый понедельник. По прогнозам гидромедцентра, в Симферополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем 15-17 градусов выше нуля. В Севастополе переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью 7-9 градусов, днем плюс 16-18 градусов. На южном берегу Крыма переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем поднимется до 18 градусов тепла. В Керчи переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью до 11 градусов. Прошу прощения, Керчь рано обрадовалась, наверное. Днем 16-18 градусов тепла. В управлении МЧС России по Крыму предупреждают о возможном возникновении опасных чрезвычайных ситуаций на полуострове в связи с сохранением штормового предупреждения. По прогнозам синоптиков, на неделе температура воздуха понизится на 7-10 градусов. Самым холодным днем станет вторник до плюс 13, а в среду температура поднимется до плюс 18. Вот такие вот скачки температурные ожидаются в Крыму.
Пишите нам в комментариях, как вам погода, замерзаете ли вы или все ок, может быть, все-таки прогноз как-то... Может быть, мы и прогноз неправильно читаем. Знаешь, как нас обвиняют в том, что мы вечно что-то додумываем. Может быть, еще и прогноз у нас, погода не такой вам покажется, хотя мы его берем, вот как и читали в начале, да, что это, в принципе, гидромедцентр местный сообщает.
Ну что ж, опровергнуть наш прогноз погоды очень просто. Звоните на номер 8 800 10 06 926, рассказывайте, какая погода у вас. Ну, кроме того, мы ждем ваших комментариев относительно тех тем, которые мы обсуждаем в нашем эфире.
Новости.
Так, дальше продолжаем. Новости: подконтрольные Кремлю власти полуострова хотят снести недостроенный мост на въезде в Симферополь со стороны Николаевки и построить новый. На строительство будет затрачено 914 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель общественного совета при Российском министерстве транспорта Крыма Александр Реймер. Далее, давай, цитируй.
Я процитирую. Его. Одна из компаний выполнила проектно-сметную документацию, которая на сегодняшний день находится на экспертизе. Ориентировочно завершение экспертизы конец октября, начало ноября текущего года. По нашим предположениям, торги завершатся в конце этого года или в начале следующего. Объем строительно-монтажных работ составляет 914 миллионов рублей, сказал Реймер. Также он уточнил, что согласно проекту, существующая конструкция моста будет разобрана, а во время строительства проектным решением организуют альтернативные съезды для автотранспорта.
Российская администрация Симферополя с 1 октября ограничит движение транспорта на улице Толстого в связи с ремонтом аварийного моста через реку Салгира. Кроме того, из-за ремонта дорог в городе по ряду улиц ограничили движение больше, чем на месяц. И напомним, что после аннексии Крыма России автомобилисты регулярно жалуются на транспортные пробки, в том числе из-за постоянных ремонтных работ на крымских дорогах.
Ну, и да, даже на тех, которые не успели достроить, если мы говорим об этом конкретно сооружении.
Да, в том числе. Ну, на самом деле, тут важно отметить, что, например, в соцсетях, в Фейсбуке, я не знаю, если такое движ, ты, может быть, знаешь лучше, в ВКонтакте и в Одноклассниках, я имею в виду вот такие вот группы, как Симферопольский патруль, да, там, где общественники собираются.
Что ты знаешь лучше про ВКонтакте и Одноклассники? Я не понял.
Ну, я думала, ты мониторишь. Ты же вот недавно сидел, мониторил новости ВКонтакте.
Да, ты меня однажды застала за ВКонтактиком, да.
Вот, я просто крайне редко захожу в Одноклассниках, я не помню, удалила я страницу или нет, но не суть. Крым Реали есть везде, если что. Я просто о том, на самом деле, что ты был в ВКонтакте, я тебя видела
был,
там.
Был недавно,
ну,
да,
вот.
Заходил.
Поэтому я у тебя и спрашиваю. Что у тебя спросила? Ты меня уже... Есть ли там такие активные группы, где общественники собираются?
Есть, но немного. В Фейсбуке это удобнее делать.
В Фейсбуке удобнее, и все-таки они... Ну, то есть я просто о том, да, что есть...
Ну, и Фейсбук официально потом не дает эту переписку читать кому-то, кроме ее участников.
Ну, не было таких прецедентов.
А ВКонтакте дает?
А ВКонтакте есть такое. Ну, понятно, да. Ну, смотрите, то есть если вам болит, что у вас происходит, вы хотите знать больше, вот в Фейсбуке, например, есть такие разные группы, в которые можно подключаться, обсуждать. Конечно же, это можно делать и на странице Крым Реалии под этими постами, этими новостями. Ну, из Симферополя и проблем с пробками мы передвигаемся в Севастополь.
Да, там другие проблемы. В центре Севастополя погас вечный огонь у памятника солдату и матросу, сообщает РИА Крым. А как сообщал ранее на своей странице в Фейсбук подконтрольной России в РИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в этом районе были проблемы с газоснабжением из-за того, что поврежден подземный газопровод. Пока неизвестно, связана ли проблема вечного огня с данной аварией.
Пресс-службе российского правительства города не комментируют данный инцидент. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что намерен просить у правительства соседней России 40 миллиардов рублей на проведение работ по газификации населенных пунктов на полуострове. По данным Российского министерства экономразвития Крыма, сейчас полуостров газифицирован на 73,4%. Ну а в 2017 году депутаты подконтрольного Кремлю Крымского парламента признали провальной реализацию программы газификации полуострова.
Новости.
Да что, далее по севастопольским новостям?
Ты так вздохнул. Был ли ты... Давай дальше. Севастополь. Ну вот был ли ты в севастопольском кинотеатре, Сергей?
Нет, ни в одном не был в севастопольском кинотеатре.
Ну вот...
Я даже не знаю, чем отличаются... Вот чем отличаются топики от маршруток? Мы в прошлом эфире говорили. Да. А вот чем севастопольские кинотеатры от...
От
крымского кинотеатра отличаются? Непонятно. Ну вот там такие новости. Ремонт кинотеатра «Родина» в Севастополе перенесли на 2020 год. Об этом сообщил начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий. Цитата. Проектно-сметная документация готова. Вот у нас с этих же слов начиналась предыдущая цитата из прошлой новости.
Да.
Проектно-сметная документация готова. Да, далее идут отличия. Мы рассчитываем, что в 2020 году начнем работы. Там строительные работы объемные, но кинотеатр сам по себе небольшой, сказал Краснолицкий ТАСС.
Ну, смотри, тут на самом деле, ты же понимаешь, что эти все новости откуда можно взять? Из каких-то плюс-минус официальных источников.
Откуда мы берем все эти новости?
Откуда мы берем все эти новости? Ну, это все заявления чиновников. Речь чиновников, то есть это, во-первых, или какие-то документы, или что-то опубликовано на сайте, или какие-то заявления. Речь, она такая, сложная, вот, чиновничья. Понять ее тоже непросто, да, моментами, но на самом деле, что нам еще остается делать? Где-то же надо брать информацию. Ну, в общем-то, мы видим, что много денег ждут от российского бюджета на всякие реконструкции, ремонты и прочее. Это, ну, мы видим по новостям, это происходит, да, на самом деле. А видите ли вы улучшение и что эти деньги идут на... Это я выговорю, не Сергей, не вам, потому что с тобой, с вами я на «ты», а нашим слушателям и зрителям, да? Видите ли вы, можете ли вы похвастаться, что вот да, там, в моем районе сделали такую крутую реконструкцию и вообще все круто. Если у вас есть такие истории...
Крымской войны сделали в моем районе. Причем не только события, но и декорации.
Ну, да, да, это не к вам вопрос, Сергей. Я прошу нашу аудиторию все-таки ответить. Если у вас, что, потому что вы нас не обвиняли вновь в том, что у нас один негатив, расскажите, пожалуйста, о позитиве, если вы такой заметили. 8 800 10 06 926 или же в комментариях, пожалуйста.
Важные события.
Важное событие.
Народ Украины узнал о чем? О том, что Владимир Зеленский по-прежнему проверяет шутки. Причем шутки сейчас он проверяет уже о себе, которые пишут сценаристы 95-го квартала.
Ну, ты немного, наверное, утрируешь. Тут в новости, значит, одно написано, да? Ну, заголовок, да, у нас на сайте Зеленский проверяет шутки о себе. Об этом сказала актриса 95-го квартала. Президент Украины Владимир Зеленский вычитывает шутки, которые сценаристы квартала 95 пишут о главе государства и его супруге. Об этом в эфире программы «Светская жизнь» рассказала актриса проекта Елена Кровец. Далее цитата. «Вова все проверяет, он вычитывает тексты. Во-вторых, мы уже думаем, что мы говорим», сказала Кровец. Актриса еще сообщила, что действующий президент остается активным в группах социальных сетей, связанных с кварталом 95, и он там иногда что-то даже пишет. Фрагмент из программы «Советская жизнь» с Катериной Осадчей. Вот, давайте послушаем.
На День Незалежності я його набрала, щоб сказати, що дуже класна промова і з комом у горлі. Я подзвонила, і він каже, будь ласка, дзвоніть мені. Я хочу залишатися, ну, на землі, і я ж через 5 років планую повернутися. Я говорю, серйозно? Звісно, да. Він, до речі, не видалився з жодної групи. Тобто у соцмережах, там, де група «Квартал», він там є, і він іноді щось навіть пише.
У WhatsApp чи в Viber у вас є група, де Володимир Зеленський стежить за тим, що ви робите.
Так. Вот так. Вот мы слышали Елену Кровец. И, собственно, знаешь, что радует? Что у некоторых людей есть план, и что будет через 5 лет. Вот это вот радует. Мне, например, сложно что-то планировать и понимать, что вообще будет. Ну, я и не президент, ладно. Но просто вот такой фрагмент. На самом деле, это животрепещущая тема, потому что когда, по сути, селебрити и звезда, да, там, шоу-бизнеса, вот, стал президентом страны. Это, конечно, важно. Вот мы видим, что таким образом украинский президент, интересно посмотреть через там вот 5 лет, как это будет, но чаще ли президент Зеленский попадал, например, в такие какие-то светские хроники, чем это делали его коллеги. Вот.
Да, и шутки было бы интересно теперь посмотреть, вычитанные.
Про Владимира Зеленского. Ну, да. Слушай, в Ютубе все есть. Что мне тебе рассказывать? В Ютубе все есть, и об этом знают уж точно наши дорогие зрители в Ютубе, в Фейсбуке, что там вы можете писать что угодно, только прошу вас, делайте это воспитанно, культурно, чтобы вас никто не банил.
Новость.
Вот, что ты смеешься?
Про воспитанную и культурную.
Ну, это так...
Очень смешно. Ты читала комментарии?
Я хотя бы прошу не писать какие-то, не знаю, ругательства и не обижать других людей вот сильно грубо. Знаешь, это все... Ну, в плане, это можно сделать не кривыми словами.
Мы тоже вычитываем шутки о себе, вот, которые вы оставляете
в комментариях. Да, а есть что-то интересное или нет?
Ну, пока ничего.
Пока ничего, что можно озвучить в эфире, да?
Да.
Ну, смотри, ну вот, мне особенно нравится, что уже пишут, да, в ралиях, во вралиях, это реалиях.
Это на прогноз погоды реакция?
Да, я пытаюсь понять, что за последние 15 минут вы услышали, что можно так нас называть? Почему вы нас оскорбляете?
Ничего, это традиция, я так понимаю.
Без этого нельзя.
Конечно.
Ну, давай теперь еще об одних традициях.
Еще на фестивале тыкв в Евпатории устроили мастер-классы по резьбе и рисованию. По резьбе по тыквам, я так понимаю.
Во-первых, да? Фестиваль тыкв в Евпатории. Мне интересно, это каждый год генерируются какие-то фестивали? Или это какая-то продолжительная история? Вот фестиваль тыкв. Ты слышал такое ранее?
Нет. И как я не слышал ранее, и о пироге Диметры.
Да, пироги Диметры остались в нашем сердце надолго и в наших умах. Но фестиваль тыкв, это же, я так понимаю, что ни в коем случае не путать с Хэллоуином. Это вообще не то.
А вот давай сейчас поймем.
Ну, давай.
Стоит ли это путать с Хэллоуином или нет? В Евпатории на территории пансионата «Озеро сновидений» провели 6 октября фестиваль тыкв в честь побратимских отношений с немецким городом Людвигбургом, сообщает корреспондент Крым Реалии. Значит, с тыквой в руке он сообщает. В этом году фестиваль проходит уже третий раз. С каждым годом он привлекает все больше гостей. В программе разнообразные инсталляции из тыкв, фотозоны, благотворительная ярмарка предметов декоративно-прикладного искусства и многое другое, сообщили организаторы. На фестивале собралось несколько сотен участников и числа евпаторийцев, а также приезжих курортников. Для взрослых устроили мастер-классы резьбы по тыкве, но для детей использование острых ножей и лопаток небезопасно. Поэтому им разрешили тыквы только лишь разрисовать.
Вот,
да. Также гостей развлекал ансамбль «Приморский бульвар». На всех игровых площадках и фотосонах присутствовали персонажи и фигуры из тыкв. Значит, вот пойди разбери, где Хэллоуин, где фестиваль тыквы в Евпатории.
Я просто так вспоминаю заявление ранее по поводу Хэллоуина. В Крыму не особо приветствуют такое... Ну, то есть, как это?
Знаешь, в Крыму и Казантип не особо приветствовали. Но вот конструкции, которые там с 2015 года остались, они до сих пор эксплуатируют.
Да, ну смотри, Хэллоуин это же анти какая-то, не знаю, как они там называли ее, антихристианская какая-то штука или что-то подобное. А тут получается тоже тыквы. Понимаешь, Хэллоуин тыквы и здесь тыквы. Мне кажется, нужно быть поосторожнее с тыквенными фестивалями, потому что это может превратиться все в Хэллоуин. Понимаешь мою логику?
Перейти плавно в
Хэллоуин. Плавно перейти в Хэллоуин. Тыквы уже готовы, получается. Разрисованы, дети разрисовали. Вырезано там что-то. Что там из тыкв можно вырезать? Ну, какие-то мордочки и прочее. То есть это все как бы плавно подводит нас к тому, что совсем скоро будет американский, простите за упоминание, в общем-то, праздник Хэллоуин. Поэтому, дорогие организаторы и оргкомитеты фестивалей, во-первых, не выбрасывайте, во-вторых, проверьте точно, разрешил ли господин Аксенов или госпожа Поклонская проводить Хэллоуин в этом году или нет. Но мне еще нравится, знаешь, формулировка, что это фестиваль тыкв в честь побратимских отношений с немецким городом.
Да.
Вот. И мне еще понравилось, что вот участники из числа евпаторийцев, а также приезжие курортники. Для меня это как-то грубо звучит.
Грустно это звучит.
Я приезжий курортник.
В октябре приехать в Евпаторию, это грустно немножко.
Да, ну на бархатный сезон или что там. Ну, хоть как-то, знаешь, морем подышать.
На тыквенный сезон.
На тыквенный сезон получается так. Ух, ребята, новости, конечно, дают жару, но, в общем-то, интересно нам с вами, дорогие крымчане, в том числе и дорогие организаторы разных мероприятий. Спасибо вам за то, что вы даете нам новости для программы «Доброе утро, Крым», в том числе. С вами Катя Негреча, Сергей Макрушин. И дальше в эфире будет главная центральная тема нашей программы «Крымско-татарская культура в Крыму и на материке». Будет точно интересно, поэтому оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы напоминать вам о том, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM. Если плохо слышно там, то переключайтесь на онлайн-трансляцию на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров также доступны на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Там же вы можете общаться, задавать свои вопросы, комментировать происходящее. У вас есть шанс непосредственно попасть к нам в эфир по телефону. Если вы слушаете нас в Крыму, набирайте 8 810 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Ну, давайте повернемось до питання культури, пишет нам комментатор Святослав Шевчук. Ничего не имею против, давайте вернемся к вопросу культуры. Итак, у нас в гостях программный директор Крымского дома Алим Алиев. Привет.
Привет, добро.
Итак, поговорим мы о развитии крымско-татарской культуры как в Крыму, так и за пределами Крымского полуострова. В конце сентября во Львове прошли украинско-крымско-татарские поэтическо-прозаические чтения «Собирая крымский инжир». Давай с этого мы начнем наш разговор. То есть крымский инжир. Это такой, можно сказать, да, конкурс ежегодный, который проходит по его...
Уже ежегодный. Надеюсь.
Да, по результатам которого издаются сборники.
Да.
Вот расскажи об этом, почему это важно, почему важно, чтобы вот во Львове, например, проходили такие чтения, и почему важно, чтобы это был украинский и крымско-татарский языки.
Вот, собственно, ты вспомнил форум издателей во Львове, да, книжный форум, и это одно из самых крупных мероприятий и таких книжных в Украине в принципе, и для нас было важно не просто презентовать антологию «Крымский инжир», но и сделать совместное чтение, когда украинские и крымско-татарские поэты читают друг друга в переводах, например, да, и пришло очень много людей там, 150, как для литературных таких событий, где это очень достаточно большое количество, да. И мы 1.5 часа как раз-таки говорили о литературе, говорили о, в принципе, том, как поэзия, проза современная формируется и в Крыму, и о Крыме здесь, на материковой части Украины. И это, конечно, в принципе, для меня очень интересный интеллектуальный процесс сам по себе. Мы в этом году решили быть снова смелыми и запустить второй раз конкурс «Крымский инжир», да, потому что в прошлом году он прошел достаточно успешно. Да, и сейчас осталось 2 недели, как раз-таки вот наши слушатели, зрители, я не знаю, они видят нас, нет?
Видят.
Отлично, да. Вот, и могут подавать свои работы, это проза, поэзия, детская литература, и это переводы, что самое важное. Поэтому, что дают, вот, у нас есть вот такой уже, наверное, цикл. У нас был конкурс, потом фестиваль, потом антология. Сейчас, например, мы говорим с крымско-татарскими музыкантами и с украинскими поэтами для того, чтобы попытаться сделать совместный украино-крымско-татарский проект музыкальный. И мне кажется, что это очень хорошая вещь, чтобы помнить о Крыме.
А сколько участников вот было в прошлом году?
В прошлом году было 130 с чем-то участников. Мы отобрали 30 лучших работ в антологии, а ну, финалисты были в каждой категории по 3 финалистов и победитель, понятное дело. Вот, и в этом году я ожидаю, что работ, возможно, будет меньше, потому что в прошлом году люди все, что написали за предыдущие годы, отправили нам. Но ожидаю, что качество работ будет лучше.
Много ли авторов, которые вот пишут на крымско-татарском языке?
Достаточно немного, и мы стимулируем и крымско-татарских авторов для того, чтобы присылали свои работы. Вот знаешь, что бывает очень часто? И когда люди стесняются, когда люди думают, что их работа не на должном уровне, мы всех призываем присылать эти работы для того, чтобы чем больше работ, тем качественнее они могут быть и будут становиться с каждым годом, да, и у нас хорошие члены жюри, которые могут отбирать и давать рекомендации, например.
Далее поговорим непосредственно с Крымом. С нами на связи Эдие Муслимова, главный редактор детского крымско-татарского журнала «Арманшик». Эдие, доброе утро.
Сабалархаир, доброе утро.
Доброе утро. Итак, несколько слов о вашем издании. Кто его аудитория? Это детский журнал, но на самом деле, кто является вашими подписчиками, кто потом с вами коммуницирует после выпусков журнала? Расскажите.
Ну, вообще, мы его представляем как развивающий познавательный журнал для детей от 5 до 10-12 лет. Ну, сейчас так получается, по отзывам наших читателей, что это является семейным журналом. Таковы реалии. Мы знаем, как тяжело сейчас с языком. И родители тоже вместе с детьми обучаются, читая наш журнал.
Тема...
Поэтому, я так думаю, что он да. является и семейным, наверное.
Семейный да. журнал. Расскажите немного о темах, о которых вы пишете вот в этом издании, которое по факту, да, как вы говорите, семейное.
Ну, темы у нас 40, около 40 тем различных. И мы представляем детям нашим, ну, нашим читателям, можно сказать, и классиков, наши произведения классиков, и произведения это поэтов, и произведения самих детей, родителей, вот там бабушки нам пишут, дедушки, учителя пишут. Потом у нас тема, которая вот является именно, наверное, я думаю, что объединяет всех членов семьи. У нас тема вот история Крымского ханства мы детям показываем. На каждой странице мы рассказываем из номера в номер о нашей истории, о наших крымских ханах. Потом у нас есть история о наших великих людях. Мы тоже детям показываем. И также в прошлом и современные. В общем, там если сейчас перечислять, это такое очень большое получится.
В середине сентября в Крыму прошла первая крымско-татарская книжная ярмарка, и, насколько вот я понял из фотографий, которые видел, вы тоже принимали участие. Расскажите об этом мероприятии, насколько оно важно, да, это первое, да, если, ну, я правильно понимаю,
да,
раньше ничего
первое,
подобного не было?
Я немножко, честно говоря, вот, если откровенно быть, я немножко скептически к этому отнеслась. Думаю, ну, как это, допустим, ой, в воскресенье, в 10, в 10 утра. И вы знаете, там в 10 утра, когда открылись двери, хлынула толпа, и она просто была постоянно, люди приходили. Спасибо организаторам, потому что действительно это было очень интересно, это было поучительно. Это было мы, у нас был прямой диалог с нашими читателями, к нам подходили, вот в том числе к нашему журналу, и вот подходили и говорили, вот почему я говорю, что у нас семейный журнал, потому что подходили взрослые и говорили, вот мы читаем, мы сами учимся. И вы знаете, я бы вообще предлагала бы по всем регионам провести такие ярмарки, потому что, ну, приезжали в основном, ну, хотя были с Судака, а, кстати, были с Лени, с поселка Ленина, были с Судака. То есть, кто хотел, он приехал. Но мы хотим, желательно бы расшевелить всех, потому что, вот, допустим, ездить по регионам и предлагать, и показывать, да, у нас есть что показать сейчас.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Идия Муслимова, главный редактор детского журнала «Арманчик». Я напомню, что в нашей студии гость Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Итак, да, по итогам вот этого разговора, что скажешь о важности, да, насколько важны такие издания, которые существуют в Крыму и которые общаются со своей аудиторией, очень молодой аудиторией и не только, на крымско-татарском языке?
Вот если посмотреть вообще на тему ценностей, как формируются ценности человека, то мы должны понимать, что уже к 15-16 годам человек уже сформированным набором ценностей, на которые влияют и школа, и дом, и родители, и в том числе и образование. И у Дия Ханум достаточно благородная миссия, она, я извиняюсь, помогает как раз-таки формировать вот эти базовые ценности в крымстанских детей относительно понятия добра и зла, относительно понятия родины, там, патриотизма, важность изучения крымстанского языка, да, и так далее, так далее. И вот тоже в контексте и книжной ярмарки, да, вот таких событий, конечно же, если в Крыму будет проходить намного больше, это было бы отлично, потому что мы знаем, что организаторы своими силами ее сделали, эту ярмарку, да, и представили много и хороших книжек, и сделали много дискуссий, разговоров важных, которые сегодня важны для крымстанского общества как в Крыму, так и за пределами Крыма. И мы должны, конечно же, в любом, там, те, кто соотечественники находятся как на континентальной Украине, так и в диаспорах, помогать таким проектам. Потому что сохранение языка и сохранение идентичности, и это, кстати, касается как раз-таки и украинской идентичности в Крыму тоже, это один из важных вопросов, над которыми мы сейчас должны работать, пока идет оккупация.
Ну вот хотелось бы еще такой вопрос задать относительно идентичности, да, мы говорили о важности общения на родном языке, и я отслеживал публикации об этой крымско-татарской книжной ярмарке, и очень многие участники говорили о том, что очень мало авторов, которые пишут на крымско-татарском языке, очень большая проблема с этим, и это понятно, потому что трагедия депортации, она ударила в том числе и по крымско-татарскому языку. Что сейчас происходит с обучением на крымско-татарском языке, с обучением крымско-татарскому языку, как в Крыму, так и здесь, на материковой части Украины?
Вот это ты задал очень хороший вопрос, потому что в Крыму там количество крымско-татарских школ сократилось вдвое, и если родители не проявляют активность, то дети могут изучать язык после 3 часов дня, да, то есть как вариативную часть, когда уже дети уставшие, когда уже голова не работает, когда они хотят домой. А если родители активные, то они, если достаточно большая критическая масса крымстанских детей в классе, например, то родители пытаются там создать хотя бы класс с более глубоким изучением крымстанского языка. А здесь же, на материковой части Украины, проблема также есть в обучении. У нас только есть одна школа, где есть крымстанские классы, да, это в Херсонской области. Сейчас вот в Крымском доме мы буквально через 2 недели запускаем снова курсы крымстанского языка для группы, той, которая вообще не говорит, и такой разговорный клуб для тех, кто пытается говорить, да, для того, чтобы стимулировать и давать эти практики. Да, у нас мы подобрали хорошего преподавателя, и надеюсь, это также даст. Но, как ты понимаешь, это только одна из небольших компонент. Да? Важно, я вот сейчас говорю Министерству образования, уже несколько раз мы встречались по этому поводу, что очень важны онлайн-курсы по изучению крымстанского языка, по изучению украинского языка и еще по 2 очень важным предметам – история Украины и история Крыма. Мы понимаем, что в Крыму дети, которые сейчас новое поколение подрастают, они не имеют такой возможности. Да? Относительно истории Крыма, то она абсолютно русофильская и пропагандистская. Да? То есть они дают этот русский
нарратив
этот, абсолютно, да, вот, имперский, начиная с первой аннексии. Да? Вот, поэтому относительно же снова же крымского инжира. Мы вот просим и поэтов, писателей, переводчиков присылать свои работы для того, чтобы были и много работы и на крымстанском языке, и на украинском языке. У нас билингвинальный конкурс. Часть крымско-татарских писателей и поэтов пишут на русском. Да? И сейчас идет даже в середине народа дискуссия, а можно ли считать крымстанского поэта, либо писателя, пишущего на русском языке, крымстанским, что это крымстанская литература.
А да. Твое мнение какое на этот счет?
для меня, например, есть несколько показательных вещей, да. Поэзия Буджуровой или Буджуровой конца 80-х о возвращении в Крым – это та поэзия, которая в свое время стала дополнительным драйвером для народа, чтобы вернуться. Я считаю, да, это крымсарская поэзия, да, написанная на иностранном языке. Некоторые более консервативные мои коллеги считают, что только там поэзия либо проза, написанная на крымсарском, имеет право считаться национальной литературой.
Продолжаем эфир. Напомню, что в гостях в нашей студии Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Далее мы будем говорить о, наверное, интеграции, да, крымско-татарской культуры в общий культурный дискурс на материковой части Украины. С нами на связи Джемиль Мамутов, участник крымско-татарской панк-группы «Шатур Гудур». Джемиль, доброе утро.
Привет, доброе утро.
Да, недавно Шатур Гудур принимала участие в серии концертов Крымского дома, которые вот как раз были приурочены к Дню независимости Украины, и вы отыграли в нескольких городах Украины. Расскажите о том, как публика принимает крымско-татарский панк-рок, панк-рок на крымско-татарском языке.
Достаточно интересно, потому что когда ты играешь, мне лично казалось, что люди, которые сидят в зале, они как раз-таки ничего не понимают, но как только заканчивается концерт, то сразу будет шквал аплодисментов, и еще просьбы сыграть какие-нибудь песни, то есть все-таки получается достучаться, что ли, эмоционально. Вот, люди в целом понимают, конечно, песни, которые вот у нас есть интегрированы, там, Украина, русскоязычные, вот они, конечно, больше западают. Песни, которые там, где слова, которые похожи на русский и украинский язык. То есть мы как панк-группа, мы свое дело делаем. Мы веселим и как-то цепляем, что ли, я так могу сказать. Вот. Но до конца, конечно, было бы неплохо, наверное, еще добить какой-то текстовкой. То есть я бы так это назвал. Вообще, в целом, конечно, очень хорошо принимают, очень интересуются и всегда спрашивают, почему так. Что вы делаете, что вы играете, что вы хотите донести. То есть это очень прикольно. Нет равнодушных, никогда не было равнодушных людей.
То есть интерес появляется, да, после того, как уже непосредственно с вами познакомились, вас увидели на сцене, уже люди дальше интересуются. Растет ядро вот аудитории вот после таких концертов?
Максимально просто. Алло.
Да, да. Спасибо, Джемиль. Джемиль Мамутов был с нами на связи, участник группы «Шатур Гудур». «Шатур Гудур» играет крымско-татарский панк-рок, и группу «Шатур Гудур» можно было видеть в Киеве, например, и не только в Киеве, на концертах Крымского дома. «Крымский дом объединяет сердца», так называлась эта акция. Расскажи немного об этих концертах.
Я немножко добавлю там к комментарию Джемиля относительно вот и «Шатур Гудура». Да? Для нас было важно, и сейчас это одна из наших генеральных линий Крымского дома, показывать крымстарскую культуру в современном виде, что крымстарская культура может обрамляться в современные формы, и она может быть и будет интересна не только крымстарскому народу, да, она идет намного шире. Поэтому, например, и огромный наш 7-часовой опен-эйр-концерт здесь, в Киеве, который прошел на День независимости, когда пришло большое количество людей, да, и когда музыканты выступали, и украинские, и крымстарские, оно вот давало вот это понимание, что, вау, культура развивается, да. Мы поехали в Краматорск, Шатур Гудур, да, и мы отыграли на центральной площади, да, и местные жители, они подходили, подтягивались. Для них, в принципе, услышать крымстарский язык впервые было удивительно, а еще и увидеть хорошую, и услышать драйвовую музыку. Это также важно. Отдельно еще также скажу относительно текстов шатуров. Да, Джемиль сказал, что они такие драйвовые и развлекательные, но тексты имеют очень сильную социальную подоплеку. Да, и это важно и для крымских татар, да, в том числе, когда Есть очень разные тексты на социально острые темы, да, и начиная от ассимиляции, да, там, заканчивая там, там 90-ми трудным социальным тогда положением, да, либо вопросом языка.
То есть это говорит о том, что культура не законсервирована, да, она продолжает развиваться.
Я очень надеюсь на это, и поэтому еще вторая наша генеральная линия – это всегда в наших мероприятиях приглашать деятелей культуры, либо артистов в широком смысле из Крыма.
Продолжаем эфир. Я напомню, что гость нашей студии Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Говорим мы о развитии крымско-татарской культуры как в Крыму, так и на материковой части Украины. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру нам можно дозвониться, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что наши прямые трансляции, в случае, если у вас по какому-то из каналов плохой сигнал, можно переключиться. 105.9 FM нас слышно в Крыму. Если плохо слышно, переключайтесь на сайт Крым Реалии. Из любой точки земного шара доступен сигнал нашей прямой трансляции. Также трансляции наших эфиров не только в аудиоформате, но и в режиме видеотрансляции вы можете видеть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы можете общаться, задавать свои вопросы, комментировать. А мы все внимательно читаем. Итак, продолжим наш разговор. Напомню, что говорим мы о развитии крымско-татарской культуры как в Крыму, так и на материковой части Украины. Насколько, вот когда ты работаешь, да, в этой сфере, в этом направлении, насколько перекликаются темы, да, насколько вообще плотно держится связь с теми крымскими татарами, которые продолжают жить на Крымском полуострове?
Ну, это у нас одна из ключевых задач, да, чтобы эту связь не просто не потерять, чтобы эту связь укреплять. А я считаю, что только посредством культуры образовательных проектов, да, эту связь можно укрепить. И политики памяти, что важно, да. А потом там политика, медиа, это уже надстройки вот на этой основе сори, да. И я понимаю, что мы можем жить в достаточно разных контекстах, и мы живем в достаточно разных контекстах, да, но если мы перестанем говорить друг с другом, слышать друг друга, и я это называю сверкой часов, когда вот мы находим там точки соприкосновения, то вот это очень важная вещь. А если мы это перестанем делать, то мы здесь получим большой внутренний конфликт, конечно же. Когда одни будут говорить, вот вы уехали, а вторые будут говорить, вот вы остались, и там, ну вот, и закидывать друг друга претензиями – это худшее, что мы можем сегодня делать. Вот абсолютно. И это касается не только крымских татар, да, это касается наших, в принципе, проукраински настроенных людей в Крыму, да, и это очень важно доносить здесь украинцам, которые живут не только в Киеве, да, вот мы сейчас поездили по разным регионам, мы видим, что иногда мы приезжали в достаточно ключевые, хотя нельзя не говорить, что там есть не ключевые города, да, но крупные города, как Харьков либо Одесса, где крымских культурных событий, в принципе, не было за это время, да, и люди только вот по прошествии 5-6 лет начинают узнавать, что вот есть крымские татары, что есть политзаключенные, что есть вот литературные процессы, да, и это, конечно, такая
нет у людей сожаления вещь по этому поводу, что, мол, мы не знали, например, о Крыме ничего, к сожалению, а вот теперь узнали, когда он, к сожалению, не под контролем Украины.
Понимаешь, у людей было другое понимание, что вот мы знали Крым через призму туристического там, потенциала в свое время, да, либо своих личных воспоминаний относительно там, поездок в Крым. Но если говорить о сожалении, что мы не знали культуры, конечно же, нет, потому что мы живем в мире, где информация очень быстро устаревает, да, и очень быстро и ее очень много. Да, и чтобы донести эту информацию, Нужно говорить с людьми постоянно, да, нельзя делать там раз в 5 лет такие акции, нужно это поддерживать всегда, да, начиная от региональных телеканалов, да, заканчивая какими-то вот офлайн-встречами, да, где приезжают люди, которые могут рассказать и дать какой-то интересный контент, и при этом эти люди из Крыма.
Продолжается осмысление трагедии депортации крымско-татарского народа, и это же, конечно, тоже связано очень тесно с тем, как развивается культура, потому что эта тема поднимается, она продолжает находить свое осмысление. Расскажи о вашем проекте. Вы собираете свидетельства тех людей, которые вот пережили эту трагедию непосредственно. Расскажи об этом.
Я, наверное, начну с прошлого года, когда в прошлом году... это даже целая череда событий таких было. Февраль прошлого года я лечу по приглашению Яд Вашем и Музея Холокоста в Украине ТКУМА вместе с историком Гульнарой Бекировой. Мы летим в Иерусалим в Яд Вашем. А Яд Вашем – это центр изучения Холокоста в мире, да, такой самый крупный. И мне тогда приходит несколько мыслей. В первую очередь мысль относительно того, что очень многого у нас до сих пор еще не сделано в политике памяти. Да? Что это означает? Важно, когда вот есть травма у народа, да, и в нашем случае это депортация, да, у украинцев это Голодомор, у евреев это Холокост, да, и вот у каждого народа и вот есть такие избранные травмы, чтобы эта травма не привела к виктимизации, чтобы не привела к комплексу жертвы народа. Чтобы этого не было, нужно разрабатывать политику памяти, чтобы мы, вот наше с тобой поколение, младшие люди, чтобы они помнили об этом, но при этом вот себя не загоняли вот в этот дискурс травмы. И тогда мы в мае прошлого года вместе с украинскими и крымстарскими художниками, это был Лодка Кауфман, Рустем Скибет, большое количество других и художников, и операторов, и режиссеров, мы создали инсталляцию в Крымском доме, это был медиа-арт, и перформансы были. В этом году мы запустили летом проект «Тамырлар», это переводится с крымстарского языка как «корни», где мы вот просим молодежь, мы просим людей среднего возраста в Крыму брать свои мобильные телефоны, либо там планшеты, приходить к своим бабушкам, дедушкам, и задавать по нашему опроснику вопросы относительно депортации. Это занимает 30 минут, но это просто реально очень важно сделать сегодня. Потому что, слушай, ну я фактически каждый день читаю новости своих друзей, у которых умирают бабушки и дедушки. Эти люди физически уходят, да. Если мы эти истории сегодня не сохраним, завтра мы никак их не восполним, да. И поэтому мы просим эти истории присылать нам, мы их переводим на 4 языка. Есть сайт tamurlar.com, где вот есть все правила, как это сделать, да. Это просто банально, легко, но это очень важно для будущего. И для вот, я это называю хорошее чувство, внутреннее состояние народа, да, вот когда вот такие проекты реализовываются и помогают нам высвободиться вот от этих оков жертв.
Продолжаем эфир. С нами Крым. На связи Эльзара Ислямова, генеральный директор студии «Караденис Продакшн». Эльзара, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите нам немного о работе вашей продакшн-студии, над какими темами вы, прежде всего, сосредоточены?
Знаете, у нас очень огромный спектр тем. Практически все, кроме политических. В силу определенных причин, которых вы знаете, что ими заниматься нельзя. Поэтому у нас все сферы культуры, все сферы образования, исторические проекты. Вот, ну, весь этот пласт по культуре, ну, это абсолютно все. Это и народные ремесленники, это и художники, понятное дело, это артисты, это детское творчество. То есть, ну, мы стараемся охватить буквально вот все сферы, которые, в общем-то, существуют в Крыму, поддерживать их, стимулировать.
То, о чем не могу не спросить, давно, кстати, вот хотел поговорить с вами об этом, первая экранизация крымско-татарской сказки «Хыдыр-Деде».
Да.
Расскажите о том, сколько человек уже, по вашим данным, увидели эту сказку, какие отзывы вам поступают?
Знаете, мы считали приблизительно где-то около 20 тысяч человек в общей сложности, потому что мы прокат сказки у нас проходил почти в 3-4 этапа в нескольких кинотеатрах Симферополя. В принципе, всегда это была загрузка от 80% и выше. Отзывы, конечно, самые положительные. Мне кажется, наш народ, он настолько благодарный, когда все, что касается нашей культуры, истории, особенности детского творчества, если это дарится людям, то всегда воспринимается очень тепло. И несмотря на то, что мы как бы знаем свои назовем так это, боками, да, такими вот кинематографическими, потому что сделали это впервые собственными силами, когда-то на Терме снимали «Хайтарму», но все равно продакшн делал, конечно, с помощью и киевских специалистов, а тут абсолютно нашими руками, и несмотря на это, как бы, скажем так, первый такой пробный шар, он получился достаточно успешным, потому что люди окунаются в свою историю. Мы все-таки воссоздали Крым 18-19 века. Вот очень красивый. Он, конечно, о добре. То есть, поэтому отзывы что от детей, что от взрослых, они очень положительные. Потому что такой, знаете, настоящий Крым крымско-татарский. И это всегда греет душу. Тем более, что наш народ, он всегда настолько испытывает определенный, знаете, дефицит, такое голодание кислородное в своей культуре, в своей истории, что любой вот такой проект, любой, а если он сделан на более-менее высоком уровне, а мы все постарались это сделать на хорошем, достойном уровне, техническом, да, создали все эти костюмы, историческом, актерском, то, конечно, мы до сих пор получаем эти отзывы, что нас, в общем-то, и простимулировало дальше двигаться в этом направлении. Вот сейчас мы занялись съемками комедийного сериала.
Вы бы хотели, чтобы эту сказку, этот фильм, да, и сериал, о котором вы говорите, чтобы его посмотрели не только зрители, да, из вашего ядра аудитории, вот крымские татары, да, чтобы это кино, например, могли посмотреть и дети, да, других национальностей не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Насколько было бы важно, чтобы как можно большее число человек посмотрели, таким образом соприкоснулись с крымско-татарской культурой?
Это очень важно, это очень важно. Мы не должны дариться в собственном соку. Это естественно. Поэтому мы стараемся такой продукт произвести, который был бы конкурентоспособным и интересным всем. Не только потому, что услышали крымско-татарскую речь и все, и сказали, мои наши родные все любим, все нравится. Нет, крымские татары точно так же смотрят различные фильмы, да, сказки, поэтому есть с чем сравнить. Поэтому в этой связи мы, естественно, хотели, чтобы это интересно было не только крымским татарам, но и тем, которые бы хотя бы хоть маленький интерес имеют Крым и крымским татарам. И тогда бы для них по-другому бы, может быть, раскрылись, а может быть, или лучше еще раскрылись, более глубже. Поэтому фильм был с титрами, он идет с титрами, как с украинскими, с английскими, с русскими, естественно, с турецкими титрами. Поэтому мы попытаемся эту аудиторию охватить как можно больше. У нас была презентация в Киеве, в Москве. И там мы пока прокатывали, особенно в Киеве, несколько недель в кинотеатре «Жовтень». И насколько я знаю, что приходило далеко не только крымские татары. Поэтому сейчас у нас ведутся переговоры с несколькими телеканалами, и я надеюсь, что эту сказку могут посмотреть многие. Нам очень это важно. Мы, в принципе, такой народ, который не замыкаемся внутри себя. Мы, в общем-то, что-то подпитываем извне, но и даем много что внешнему миру.
Еще одна история, сохранение которой во многом ваша заслуга, это детский конкурс «Канлы-СЭС». Расскажите о том, почему важно было сохранить эту историю, насколько важно существование этого конкурса для детей, его главных участников.
Вы знаете, это была наша, наверное, стоило Карадениз создавать и сохранять только с тем, чтобы сохранить этот конкурс. Будучи, когда была ТР в Крыму, я поражена была, насколько, какой сумасшедший спрос на этот конкурс. Ежегодно принимало участие около 500 детей, причем лучших детей. Их готовили. Это был такой, знаете, огромный конкурс всего Крыма, когда многие национальные школы, не только музыкальные там, или творческие, но, в общем-то, национальные школы подключались к этому проекту. Мы видели, какое количество детей участвует не крымских татар. Ну, там, естественно, что главное исполнение было либо крымско-татарского танца, либо крымско-татарской песни. Дети готовились на протяжении года. Им было важно пройти все эти отборочные туры, когда в конце выйдет из 500 человек 25. И, понимаете, мы понимаем, что из этих детей там далеко не будут все артисты, и, собственно, это не преследовалось этой цели. Главное, что дети погружались, опять-таки, в нашу крымско-татарскую культуру, да, они пропитывались вот этим патриотизмом, вот любовью ко всему крымско-татарскому. Мы вот этим конкурсом действительно воспитывали, вот, знаете, как давали такую вот, ну, в хорошем смысле, инъекцию такого, такого качественного патриотизма. Ну и, конечно, это сумасшедший праздник. То, на каком он уровне проводился, всегда в таком вот на достойном. Это был самый лучший конкурс в Крыму, не побоюсь этого слова сказать, среди абсолютно всех творческих, для разных национальностей. И когда АТР был вынужден переехать в Киев, и мы понимали, что там создать такой аналогичный конкурс, также продолжить его в таком же качестве будет, ну, сложно, потому что, ну, крымские татары все-таки в Крыму. И есть там выступать, создавать вот так вот масштабно, все-таки вычесывать его и все-таки на арену представить самых лучших, представлять детей, это было бы немного сложно. И мы очень долго достаточно вели переговоры с собственником телеканала АТР, Ленуром Ислямовым, чтобы он все-таки, ну да, как этот бренд принадлежит ему и формат принадлежит ему, но мы все-таки смогли его уговорить, и он тогда как бы дал согласие, что хорошо, проводите в таком формате, но придумайте название другое. Что мы, собственно, и сделали. И мы видим, что с каждым годом, то есть несмотря на то, что у нас нету телевидения, у нас есть портал, ну, который, в принципе, уже имеет 120 тысяч подписчиков, но на тот момент это было, не было столько далеко, то мы видим, насколько люди, то есть насколько он стал все равно продолжал быть популярным. И вот мы его не перестаем его делать, и мы иногда думаем, наверное, какой-то год мы не найдем столько талантливых детей. Нет, их становится еще больше и больше и больше. Это уже, знаете, такая вот традиция складывается, что родители, дети, они хотят в этом участвовать. Да, они приобщаются к крымско-татарскому языку, что очень важно, когда они поют песни, они находятся много отборочных туров, они постоянно общаются с наставниками своими. То есть это целое, это не просто один концерт, это целая жизнь. И более того, после этого мы еще даем некую путевку в жизнь, потому что сколько детей потом продолжают свое вот творчество, мы дальше их привлекаем, свои проекты другие. Поэтому, ну, вот он очень важный, так, если уж заключить, супер важный.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Эльзара Ислямова, генеральный директор студии «Караденис Продакшн». Поговорили мы немного о том, над чем работает студия, наверное, о самых важных проектах. Поговорили, напомню, что у нас в гостях Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Вот продолжение жизни там в Крыму, несмотря на все, несмотря на все обстоятельства, которые мы все прекрасно понимаем, продолжение культурной жизни и развитие культуры, и главное, что ребенок, да, крымско-татарский, он с детства может находиться вот в этой культурной среде. Насколько это важно для сейчас, для процесса восстановления, да, родины, народа на своей родине?
Вот ты знаешь, я абсолютно уверен, что все, что ты делаешь сейчас, находясь в Крыму, для развития языка, культуры, и для того, чтобы твой ребенок вырастал патриотом в хорошем смысле слова, это великая миссия. В принципе, есть такое понятие, как творческое напряжение. И это творческое напряжение, когда есть среди какого-то сообщества, либо среди народа, это просто неимоверно важная вещь. Потому что это дает, в принципе, толчок к развитию самого народа, да. В 21 веке, где снова же все очень быстро происходит и меняется, если не будет этого творческого напряжения, у нас не будет ни новых форм проявления культуры, и более того, мы не будем конкурентными в мире начиная от бизнеса, заканчивая наукой, спортом и так далее. Да, вот об этих вещах мы точно не должны забывать. И все, что мы можем сделать отсюда, из материковой Украины, для того, чтобы такие инициативы поддерживать, мы должны это делать, потому что я понимаю, что мы можем здесь просто часами рассуждать, что мы, какие проекты можем создавать в Киеве, но пока мы не усведомим, да, то есть не поймем важность таких проектов в Крыму, то нам очень тяжело будет двигаться.
Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. У нас буквально минута осталась до конца этого эфира. Но что можно сказать? У нас много комментариев, я их потом обязательно почитаю, да, посмотрю, что там пишут. Напоследок, наверное, да, вот у нас буквально минута осталась. Давай как-то подытожим наш разговор. Что бы могло помочь, да, развитию крымско-татарской культуры сейчас, как в Крыму, так и на материковой части Украины, и не только в Украине, мы знаем, что в Турции тоже развитие определенное происходит. Что могло бы посодействовать?
Первое, понимание всех, и не только деятелей культуры, да, а понимание и политиков, в том числе крымско-татарских, что культура – это один из основных базисов, что это не та вещь, которая там, которую можно использовать в каких-то вещах, да, а это один из основополагающих элементов развития и сохранения народа. Второе, мы должны понимать, что мы должны быть конкурентными и в крымско-татарской среде, и в украинской среде, и в мире, для того, чтобы сохраниться и сохранить народ. И третью вещь, которую мы должны помнить, что мы должны всегда искать что-то новое, мы должны экспериментировать, но не забывая о корнях.
Спасибо, Алим Алимов, в гостях радио «Крым Реали», программный директор Крымского дома. Сергей Макрушин для вас провел этот эфир. Напомню, что вы можете нас не только слышать, вы можете видеть нас на сайте «Крым Реали». Там же есть контакты, по которым вы можете с нами связаться и рассказать о своих темах. Пока!